Беспорядочные поглощения. Питер Друкер как-то заметил, что стремление к слияниям и поглощениям определяется не экономической целесообразностью, а верой в то, что гораздо интереснее провести день, обдумывая сделку, чем заниматься настоящей работой. И действительно, компании, которые мы использовали для сравнения, очень хорошо усвоили мораль, популярной в 1980-е наклейки для бамперов автомобилей. Когда ехать становится тяжело, мы едем за покупками. Чтобы понять, какую роль играли поглощения в процессе перехода от хороших результатов к выдающимся, мы произвели систематический, качественный и количественный анализ всех поглощений и продаж подразделений, осуществленных всеми компаниями в нашем исследовании, за 10 лет до момента преобразования компании и до 1998 года. Мы не обнаружили никакой взаимосвязи в количестве или размере поглощений, но однако заметили существенную разницу в том, насколько успешными были поглощения. Почему компании, достигшие выдающихся результатов, были успешнее, поглощая другие компании, особенно при крупных поглощениях? Ключ к успеху в том, что они осуществляли крупные поглощения после того, как разработали свою концепцию ежа, а маховик набрал обороты. Они использовали поглощение как ускоритель вращения маховика, а не источник. Компании, использованные для сравнения, напротив, зачастую пытались за счет слияния или поглощения добиться высокого темпа роста. И это никогда не срабатывало. Очень часто, в тот момент, когда основной вид деятельности был под угрозой, компании хватались за крупное поглощение, пытаясь увеличить темп роста, уйти в менее проблемные сферы бизнеса и сделать так, чтобы деятельность главы фирмы выглядела более успешной. Они никогда не пытались найти ответ на главный вопрос: что мы можем делать лучше всех в мире? Что является нашим ключевым показателем? И чем нам действительно нравится заниматься? Они никогда не понимали той простой истины, что вы можете купить быстрый темп роста, но не можете купить выдающиеся долгосрочные результаты. Две посредственности, соединенные вместе, никогда не станут одной великой компанией. Руководители, которые остановили маховик. Другая часто встречающаяся тенденция среди компаний, которые попали в порочный круг: новые руководители, взяв власть в свои руки, останавливают маховик, который уже набрал обороты, и пускают его в новом направлении. В начале 1960-х Harris Corporation использовала многие подходы великих компаний, начиная с классического наращивания потенциала, которое могло перейти в стремительный рост. Джордж Дайвли и его последователь Ричард Таллис выработали собственную концепцию ежа, исходя из идеи, что Harris может стать лучшей компанией в мире, применяя новые технологии в полиграфии и коммуникациях. Хотя у них и не хватало дисциплины, чтобы неукоснительно следовать своей концепции, у Таллиса была тенденция выходить за рамки трех кругов, у компании был существенный прогресс. Она была многообещающим кандидатом в великие компании и в 1975-м достигла этапа стремительного роста. Затем маховик застопорила.
В 1978-м главой фирмы стал Джозеф Бойт, работавший в компании Radiation Incorporated, которую Harris приобрела за год до этого.
Его первым серьезным решением на новом посту был перенос корпоративной штаб-квартиры из Кливленда в Мельбурн. Флорида, родной город Radiation Incorporation, место, где у Бойда был собственный дом и 47-футовый скоростной катер Lazy Rascal. В 1983-м Бойт остановил движение маховика, отказавшись от полиграфического бизнеса. В то время Harris была производителем номер один печатного оборудования в мире. Это направление
был одним из самых рентабельных в компании. На его долю приходилось до 1/3 суммарной валовой прибыли. Что же сделал Бойд с деньгами, вырученными от продажи этой корпоративной жемчужины? Он бросил все в автоматизацию работы офисов. Но могла ли Хэрис стать лучшей в мире в автоматизации офисов? Навряд ли. Ужасные задержки с разработкой программного обеспечения привели к срыву сроков выпуска первых компьютеров Хэрис, а такие конкуренты, как IBM, DEC и WENG, не ждали. Затем, в попытке мгновенно достигнуть стремительного роста, Хэрис потратила треть своего акционерного капитала на приобретение Lanier Business Products, компании, которая плелась в хвосте бизнеса текстовых процессоров. Журнал Computer World писал: «Бойд решил сделать бизнес автоматизации офисов основным. К сожалению, у компании есть все, кроме продукта для офиса. Попытка разработать и выпустить текстовый процессор окончилась жалким провалом. Продукт не согласовывался с требованиями рынка». Маховик, который крутился с большой скоростью, после Дайвли и Таллиса сошел с оси, подскочил в воздух, а потом рухнул и встал. С конца 1973 до 1978 Хэрис опережала рынок более чем в 5 раз. Но с 1978 до конца 1983 Хэрис отстала на 39%, а к 1988 более чем на 70%. Порочный круг пришел на смену маховику.
Концепция маховика как обобщающая идея. Когда я думаю о компаниях, которые добились выдающихся результатов, у меня в голове все время крутится одно слово – последовательность.
Другое определение было предложено профессором физики Р.Г. Петерсоном. Это согласованность,
когерентность.
«Сколько будет 1+1?» – спросил он и сделал паузу для большего эффекта. 4. В физике мы называем это когерентность, когда один фактор оказывает усиливающее воздействие на другой. Читая о маховике, я все время думал о принципе когерентности. Но как бы вы это ни назвали, основная идея та же самая. Каждый элемент системы оказывает воздействие на другие элементы системы. И вместе они образуют единое целое, намного более мощное, чем сумма отдельно взятых частей. Это возможно только благодаря долговременной последовательности в действиях нескольких поколений. Только так вы можете добиться максимальных результатов. В некотором смысле вся эта аудиокнига – открытие и описание тех элементов, которые необходимы на этапе наращивания потенциала и на этапе стремительного роста.